Здравствуйте, это «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, а поговорим мы сегодня о транзите власти. Потому что пандемия не навсегда, и после нее власть в России закончит начатое еще до вируса оформление пожизненного правления Владимира Путина. Издание РБК со ссылкой на свои источники на этой неделе рассказало, что всенародное голосование, которое должно подтвердить принятые изменения в Конституцию с обнулением сроков, может состояться 24 июня. И тогда же, вероятно, пройдет парад победы. Вы можете сверить свои ощущения с тем, что я сейчас скажу, и подозреваю, что противоречий у вас не возникнет. И после голосования за поправки, которые пройдут под медь парадного оркестра, вопрос о смене власти в стране никуда не испарится, он останется. Что же потом будет после Владимира Путина? Как политическая система будет меняться или пробовать сохраниться, поставив, например, нового руководителя во главе? Как это вообще может быть, мы обсудили с политологом и специалистом по Средней Азии Аркадием Дубновым. Причем тут Средняя Азия? Сейчас поймете. Аркадий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Давайте устроим небольшой эксперимент мысленный. Посмотрим на Россию как на такую примерно центральноазиатскую страну типа Казахстана и попробуем понять, как у нас может происходить транзит власти. Это ведь будет корректно сравнивать российскую систему власти с казахстанской. Они же похожи.
Ну, похожи они в том отношении, что есть прецедент сравнивания, да? По территориям большим Казахстан, по-моему, 7-я страна в мире по размеру территории, Россия 1-я. Ну, я бы не спешил их сравнивать как две половинки скорлупы одного яйца. Но, тем не менее, вряд ли найдется любая другая страна на территории бывшего Союза, которая подойдет для сравнения в паре больше, чем Казахстан с Россией.
Если вы помните те далекие времена, еще до пандемии, когда мы выходили из дома и не было этой самоизоляции, чуть не сказал самоистязания, Владимир Путин продлил свое правление, по сути, настолько, насколько он сам захочет. И формально это было устроено еще и, ну, во-первых, законодательно, а во-вторых, потребовалось такое всенародное подтверждение, да, через голосование, которое, по последним данным, может случится 24 июня. Насколько это большая проблема в системах, которые хотят каким-то образом продлить или передать власть? Нужно ли им обращаться к народу? Насколько им нужна народная легитимизация?
В Казахстане сложилось все по-другому. Дело в том, что государственность в России, она все-таки является некоторым образом продолжением советской государственности. Недаром, в общем, преемственность была оформлена юридически на международном уровне с точки зрения сохранение места Советского Союза в Совбезе ООН и так далее. Казахстан, как осколок Советского Союза, самый большой, не имел в современных временах своей государственности. Были ханства казахские в 18-19 веке, да, и это была форма казахской государственности, но как такового государствообразующего по своим понятным нам сегодня параметрам системы власти, структуры власти, границы, в первую очередь, не было. Поэтому Казахстан приобрел свою государственность с распадом Советского Союза и одним фактически из демиургов этой государственности, так уж вышло, стал на тот момент советский партийный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. И я до сих пор считаю, несмотря на различные роды издержки, что благодаря Назарбаеву Казахстан по отношению к остальным странам, не только Центральной Азии, но и другим странам СНГ, является достаточно, так сказать, продвинутым, модернистским, преуспевающим государством. Повторяю, на фоне остальных стран СНГ. Поэтому для Казахстана достаточно было при транзите власти после 30-летнего правления Нурсултана Назарбаева, которому было присвоено звание национального лидера по-казахски Елбасы, достаточно было его желание, потому что фактически он был пожизненный, да, собственно говоря, и теоретически, он был пожизненным лидером и имел право оставаться на своем посту президента до скончания своего биологического существования. Да? Но он счел необходимым все-таки власть передать в руки более молодого преемника с сохранением всех гарантий своей безопасности, возможно, своих авуаров, собственно говоря, невозможно абсолютно точно, и возможности продолжения влияния на политику. В России такое сегодня, естественно, невозможно, потому что Путин ни в коей степени не является демиургом российской государственности, а является преемником предыдущего президента Бориса Ельцина. И ему для подтверждения своих необъятных фактически пожизненных полномочий нужны были другие инструменты для этой легитимизации, абсолютно далекой от демократических процедур, типа электоральных, да, ограниченных по количеству сроков, по Конституции и так далее. Для этого нужна такая народная легитимизация, которую он придумал в виде вот этого всенародного голосования, утверждающего юридические процедуры, уже принятые на этот счет.
Почему, несмотря на то, что в Казахстане, казалось бы, более персоналистский режим, они смогли себе, ну, они в смысле система политическая, они смогли себе позволить уход лидера, ну, или что лидер покажет, да, возможность своего ухода. Почему там сохраняется монолитная система, а в России как будто бы многие участники вот этой политической конфигурации считают, что все, если не будет Путина, то, не знаю, развал, распад и танки «Абрамс» на Красной площади уже завтра.
Ну, если начать с Казахстана, то, наверное, нужно это будет объяснять тем, что в менталитете людей, живущих в Казахстане, я так намеренно говорю, не говорю казахов, потому что это многонациональная страна, еще при распаде Союза не казахов было больше в процентном отношении, чем казахов. Тем не менее, сегодня Казахстан многонациональная страна, поэтому будем аккуратными. Для населения Казахстана, в первую очередь для казахского этнически, так сказать, ядерного населения, очень важно, как я понимаю, причем как для поколения 60+, так и тех, кто родился уже после Советского Союза, либо, так сказать, там, кому 40-50, очень важно ощущение того, что они живут в независимой стране, где земля казахов, есть такое выражение на казахском языке, земля казахов является центром их мировосприятия. Они люди, живущие в своей стране, на своей земле, утверждающие свои законы, свое отношение к внешнему миру и к сохранению своих традиций. То, о чем сегодня более чем навязчиво объясняют российские пропагандисты, необходимость, скажем, отвлекающего внесения поправок в Конституцию, сохранения исторической связи и тому подобное. Так вот, для казахов то, что создал и утвердил их демиург, их елбасы, Нурсултан Назарбаев, и то, как он видит сохранение этой независимости, этой земли казахов, оказалось гораздо важнее, чем демократические какие-то процедуры, возможность самим решать, кто будет у них лидер. Они, конечно, решили сами, да, естественно, голосованием, но им, естественно, этот кандидат был предложен и, в общем, не оспариваем, как единственный постназарбаевский лидер. Я говорю о сегодняшнем президенте Касым-Жомарте Токаеве. Поэтому я еще раз повторяю, что для казахского населения предложенный Назарбаевым априори являлся оптимальным выбором, гарантирующим их, так сказать, продолжение их независимого существования на своей земле. Что касается России, ну, здесь ситуация выглядит по-иному, и сегодня забавно смотреть, как вот буквально вот в эти дни российскому народу навязывается некая матрица, согласно которой воспроизводятся вот уже вековые представления россиян о том, что бояре плохие, царь хороший. Смотрите, вот этот пример с ужасающей историей про невыплаты медикам обещанных Путиным выплат. Телевидение несколько дней подает нам картинки, видеовыступления в шахматном порядке расставленных медиков неблагополучных, которым обещаны, но не данные деньги, и навязывается закадровым комментарием редакторским, что вот смотрите, только благодаря Путину возможно было реализация обещанных выплат этим людям. Если бы не он, то что? Да ничего бы не было, понимаете? То есть опять все эти бояре на местах региональной власти, они вредоносны. Они, если не вредоносны, то неэффективны. Их нужно все время держать в напряжении, ими руководить, дергать на ниточки, снимать, назначать и так далее. А кто это может сделать? Только один Путин, причем персонализированный лидер, именно Путин. Поэтому, естественно, все это пододвигается под уже упомянутую вами дату 24 июня, когда, наконец, скорее всего, состоится это всенародное голосование, где людям, естественно, должна быть подготовлена вот эта база для их честного отношения к тому, что да, в России, в общем, все совсем нехорошо, особенно в период пандемии, но другого-то выхода у нас нет. У нас только есть один человек, который сможет так или иначе держать это в руках из своего убежища в Новоогорело. Вот такая другая совершенно композиция распределения личности и народа.
А если говорить не об общественном мнении, неважно, конструируется это мнение или не конструируется, неважно, насколько оно навязывается, сама-то система в состоянии себе позволить сменить первое лицо, оставшись при этом самой собой так, чтобы по-прежнему бюрократический аппарат работал и все происходило и дальше. Ну, там вместо Путина будет сидеть другой и тоже говорить, вот если б не я же сказал, выделенный из федерального бюджета региональным столько-то миллиардов, я вам говорил не поминутно, а всем заплатить.
Да, я думаю, что потенциально такая возможность не исключена. И это можно судить хотя бы потому, что существует явно нами наблюдаемое противостояние фронта между силовым блоком, окружающим Путина, и лидером, так сказать, вот губернаторского регионального класса лидеров. Да? Я говорю о Сергее Собянине, московском мэре. Причем это обозначилось не просто в период пандемии, а на уровне прошлогоднего лета, когда прошли вот эти московские митинги протестов по поводу выборов в Московскую городскую думу, где настойчиво внедрялась в публичное пространство мысль, что Собянина намеренно подставляют силовики, федеральные силовики, взвалить на него ответственность за силовое подавление протестующих. Да, я просто помню, что когда я однажды выступил на «Эхе Москвы» публично, призвав там Колокольцева и мэра Москвы, сказал: «Мужики, как вам не стыдно? Что вы делаете?» Мне пришла ответка от одного из, так сказать, известнейших журналистов, который сказал: «Ты что делаешь? Ты в чью сторону играешь? Ты играешь на сторону силовиков, ты подставляешь Собянина, да?» Ну, в общем, я не так хорошо представляю себе расклад сил в этой, так сказать, двухполюсной системе власти между силовиками и Собяниным, но допускаю, что так оно и есть. И сегодня продолжение этой двухполюсной ситуации в противостоянии на Олимпе российском мы наблюдаем отчетливо. Мы сейчас видим, что люди в Оленс-Ноленс наблюдают за решительностью московского мэра, который, в общем, берет на себя ответственность за различного рода введение ограничительных мер или, вообще говоря, объясняется с народом ежедневно в таком, я бы сказал, пошаговом режиме. И часто эти распоряжения не идут в унисон с теми общими разглагольствами и увещеваниями, которые идут из Новогорева, да, с попытками, так сказать, показаться отцом родным, пытающимся образумить эти неразумные населения. Вспомним только одно из последних обращений к зоне риска людям старше 65, когда Путин, с трудом удерживая слезу, которая, видимо, так и не выкатилась, обратился к ним со словами: «Родные мои, ну, надо потерпеть». Да? Это было ужасно забавно и смешно, абсолютно не вписывалось, вообще говоря, в стилистику его абсолютно лишенного эмпатии поведения как лидера.
Кстати, когда вы говорили про журналиста, который вам там что-то сказал, не мог отделаться от мысли, что это Алексей Венедиктов. Ваше право не называть вашего собеседника.
Да нет, ну, собственно говоря, нечего тут и гадать, да.
А вы, когда говорили про систему власти, вы, в общем, заговорили о том, о чем часто говорят в связи с политикой в России и Казахстане, про кланы. Только когда кто-то пытается анализировать, особенно на моем не очень квалифицированном уровне, среднеазиатскую ситуацию, говорят про кланы в буквальном смысле, как большие семьи. А когда говорят про Россию, про кланы говорят про властные, про группировки. А вообще, насколько важен этот фактор, особенно в ситуации перехода? Не преувеличиваем ли мы его, когда говорим, что вот есть официальная иерархия, а есть некая параллельная, внесистемная такая, которая крайне важна, и на самом деле все решения принимаются там?
Вы знаете, думаю, что эти представления абсолютно не беспочвенны. А если сказать уже более фундированно, то они абсолютно обоснованы. Я уверен, что те финансово-олигархические промышленные группировки, которые сформировались после прихода Путина к власти, ну, их принято называть списком из 2-3 фамилий, типа Тимченко, Ротенберге, сегодня еще, конечно, Сечин, да, они действительно, в общем, в каком-то отношении являются хвостом, который виляет собакой. Мы не можем знать точно о технологии этого виляния, но то, что она имеет место, очевидно, это так. Империи, созданные на базе ближайшего окружения Путина, да, они, в общем, и есть суть сегодняшней властной матрицы России. В этой системе совершенно холостое место, то есть холостое в смысле КПД, являются вот такие структуры, как, например, тот же Совет Федерации, спикер которого является, по-моему, третьей по государственной иерархии фигурой, вслед за за премьером, да, не имеет значения сегодня это Валентина Матвиенко, либо бывший спикер, ныне лидер «Справедливой России», не важно. Важно то, что они не имеют никакого значения в этой иерархии. И в случае, если Путин пошел бы по пути, скажем, Казахстана, утвердив на этих постах людей, которые в случае чего должны были бы наследовать ему власть, то он бы, естественно, посадил на эти места людей, гораздо более готовых заместить его. Но поскольку место спикера Совета Федерации настолько далеко от места президента, всего лишь третье, а есть еще пост премьера, как известно, место блюстителем этого было многие годы Медведев, то, в общем, нет нужды заботиться о том, кто занимает пост на Большой Дмитровке. Более того, совсем уже забавно выглядит сегодня появившаяся с легкой подачи Жириновского разговора о необходимости ликвидировать Совет Федерации как ненужную прослойку. И это, я думаю, абсолютно не случайный разговор. Это запуск такого пробного шара. И он бьется, коррелируется с разговорами о том, что необходимо устранить и Сенат в Казахстане, между прочим, как верхнюю палату, которая не имеет никакого смысла в таком унитарном государстве, как Казахстан. И это становится элементом общественной дискуссии в Казахстане. В России же, конечно же, Совет Федерации – это такое райское место для тех, кто отслужил свой срок на государственном посту, и которых куда-то надо пристроить, чтобы не обижались, чтобы не зародилась какая-то фронта. Я просто лично знаю людей, которые ушли из государственных постов в последние годы. Ну, один из них мне просто, ну, мы с ним многие годы были в хороших отношениях. Когда я его спросил, куда пойдете, он сказал, ну, шеф, имея в виду президента, предложил мне сесть в Совет Федерации. Я сказал, ну что, я буду там говорящей головой, как некоторые из них с сегодняшнего дня красуются. Нет, я не буду, я займусь тем, чем я должен и умею заниматься. Ну вот сегодня действительно в системе вертикали власти, созданной под Путина, ее нужно упрощать, ее нужно приводить в соответствие с реальностями. И, конечно, эти люди, некоторые из них вообще мешают. Они просто дискредитируют путинское единоначалие. Посмотрите на вдову Собчака, Людмила Нарусова, что она себе позволяет с точки зрения этой путинской вертикали. Да, она стоит вообще под сомнение его права принимать те или иные решения. Так что, в общем, я думаю, что в ближайшие годы мы увидим серьезное движение вот к этому упрощению, выхолащиванию вот этой системы власти с лишением, так сказать, вот этих декоративных структур типа Совет Федерации, а может быть, еще некоторых из них.
В период передачи власти внезапной или в период плановой передачи власти эти структуры начинают играть какую-то новую роль или нет? Любая другая иерархия.
Нет, они будут, как и наш бешеный принтер, я имею в виду Госдуму, просто штамповать спущенное, так сказать, решение. Так же, как было в Сенате во все предыдущие годы, вплоть до решения о вводе войска, об использовании войск за границей и тому подобное. Да? Совет Федерации единогласно штамповал это решение, что оставалось его только подтвердить президенту. Да? Ну что, мы видели какие-то серьезные дискуссии на эту тему в Совете Федерации? Да? Нет, конечно. Поэтому, ну что, будет найдена другая методология, другая легитимность, которая позволит сохранить видимость законности той или иной опции в передаче власти. Я думаю, что сегодня вот это довольно интересный поворот. Мы, конечно, видим, что пандемия серьезно повлияет на представление о том, как Владимир Владимирович Путин будет утверждать свое право властвовать пожизненно. Ему вот совсем в ближайшие времена следует будет еще раз доказать это право и заслужить себе всенародную любовь. Просто одного голосования будет недостаточно. Придется как бы освежить любовь к себе. Понимаете, нужен какой-то прилив восторга. Люди должны влюбиться в него. Да, мы много раз об этом говорили. Ну что? Ну, он может потрясти людей, конечно, на очень частном, таком каком-то очень интимном уровне. Ну, например, он может объявить о своей женитьбе. А это будет классный ход, на мой взгляд. Но попробуй ему предложить этот ход. Он не любит такого рода предложений. Или, например, ведь он же уклоняется от того, что для всех известно в тех же странах Центральной Азии. У всех лидеров там есть семьи, есть наследники. Некоторые из них являются официальными преемниками фактически. Даже не фактически, а теоретически. Так же, как в Таджикистане, где был приведен недавно на пост спикера Сената вторая должность по иерархии сын Мамали Рахмона, Рустама Мамали. Есть потуги туркменского властителя сделать официальным своим преемником сына Сердара, пока там это не очень получается. Да? Были разговоры в свое время при Кариме о его дочери Гульнаре. Совсем недавно была такая драматическая история расставания с надеждами оказаться во главе государства, во всяком случае приписываемыми ей. Это Дариган Назарбаева. Да? И только у нашего Владимира Владимировича нет наследника по прямой, понимаете? Мы все понимаем, как это выглядит и почему это происходит, но вот обрадовать страну, влюбить в себя эту страну, ну, я просто сейчас немножко утрирую ситуацию, вы понимаете? Но что-то надо делать. Войну сейчас не начнешь. Ни Сирия, ни Ливия, ни тем более Украина, поход новый не помогут. Что-то надо придумать. Ну, Арктика остается, может быть, да? Оружие новое испытать в деле, да? Но, тем не менее, что-то придется делать. И вот это, я думаю, основной, я бы сказал, вызов, челлендж, который предстоит Кремлю в ближайшее время – показать высочайший новый уровень обожания своего лидера. Потому что иначе до 36-го года удержать эту власть будет сложно, потому что мы сегодня видим, что она зиждется на исключительно инерционном восприятии Путина как какого-то стержня плохонькой, но стабильности.
При этом пандемия, очевидно, не стала этим способом заново влюбить в себя народ, как это было в случае с Крымом, да, продемонстрировать свою решительность. Или на заре правления Владимира Путина, когда он стал победителем Кавказской войны, да, как будто бы. Почему, кстати, пандемия не сработала? Почему он уклонился от этой роли?
Ну, видите ли, он должен себя показать победителем уже после победы и взять на себя эту ответственность за победу. Как помните, спустя год после Крымской кампании вышел фильм, основанный на его рассказе о том, как готовилась эта аннексия Крыма. И он же там просто упивался своей ролью, что это он брал на себя ответственность, что это его, в конце концов, решение было ответственным, главным. Да? И сегодня он уже этого не стал бы делать. Сегодня он же не так решительно брал бы на себя честь быть крымским победителем. А в случае с пандемией то же самое. Нужно быть уверенным, что ты ее победишь и победишь с наименьшими, так сказать, издержками. И что люди будут тебе благодарны за те ограничения, за те издержки, за те убытки, за ту депрессию, за те потери, ограничения и так далее, которыми ты их наказал, которым ты их подверг. Да? Это, знаете, не всякий лидер возьмет на себя. Уж точно не Путин, да? Поэтому естественным, да, в общем, на самом деле реальным, конечно, и политически выверенным, и здесь я могу согласиться с тем, что он сделал, передать ответственность на губернаторов, на регионы. Ну да, ну правда, действительно, страна очень разная, и, конечно, в общем, и принимать окончательное решение. Да, он решил принимать эти решения, да, но для того, чтобы влюбить в себя людей, этого недостаточно. Мы еще увидим развязку истории с Собяниным, я думаю. Мы еще увидим, как, в зависимости, конечно, от того, как мы будем наблюдать победу над пандемией, мы увидим, что Собянина найдут в чем упрекнуть, обвинить, если все уж будет для Москвы не так плохо по сравнению с другими регионами. Да? А сейчас мы видим, что Собянин вынужден, несмотря на свое представление, какое он демонстрировал на буквально еще недавно, в последние дни, вынужден демонстрировать согласие с той линией на снижение заражения коронавирусом и вообще на необходимость прекращения всех ограничительных мер, потому что вот последние дни все четко пошла установка на то, что мы должны провести 24 июня парад победы, скорее всего, и голосование по поправкам Конституции, фактически голосование за обнуление президентских сроков. И к этому моменту Москва, в первую очередь Россия вслед за ней, должны показать, что мы победили эту заразу, и мы можем обезопасить себя от, так сказать, неприятностей. Ну, конечно, будем проводить голосование по почте, электронное голосование, но, тем не менее, в обстановке, в общем, победоносного завершения этого сражения с заразой. Это совпало с тем, что Собянин объявил о том, что да, у нас все идет к лучшему, в лучшем из миров, в худшем из миров, точнее говоря.
Да, я хотел еще, поскольку вы все-таки специалист по Средней Азии, хотел обратиться еще к одному примеру. Вы, когда говорили про 36-й год и развивали мысль о том, что Владимиру Путину нужно снова влюбить в себя сограждан, говорили, что иначе будет трудно удержать власть. Я, как человек русской культуры, тоже крайне подвержен вот этому ощущению апокалипсиса, что система может смениться только методом развала. Так же, как и у вас, и у многих наших с вами соотечественников, у меня есть травмирующий опыт развала Советского Союза. В Средней Азии мы видим очень необнадеживающие примеры того, как происходит апокалипсис, но не меняется система. Она либо воспроизводится, либо остается той же самой. В первую очередь я говорю про Киргизию, тоже очень близкую культурно, в языковом смысле, России республику. Если в России случится апокалипсис, если вот эта система уйдет вместе со своим лидером по какой-то причине, то пришедшая вновь сможет быть более демократичной. Ну вот в Киргизии демократический транзит не получается. Не первый раз, кстати, уже.
Ответственный, так сказать, вопрос. Ответ должен быть релевантным. Да? Я не исключаю, что еще одна грань пропагандистской подготовки к переутверждению Путина до 1936 года будет состоять в том, что всякий другой лидер до этого времени, попытающийся прийти к власти в России, будет хуже и опаснее. Мы знаем про долгоиграющую историю дискредитации Навального. Мы понимаем, что она сменила историю дискредитации праворадикальных, так сказать, националистических сил в России, которые существовали до этого в качестве альтернативы действующему лидеру государства. И эта линия будет продолжаться. Навальный, понятно же, не хочет сидеть, ну, условно говоря, Навальный, а может быть, даже и не условно, до 1936 года ждать своей участи. Конечно, так это продолжаться невозможно. Да? Но, тем не менее, эта линия на дискредитацию любого лидера, который усугубит российскую действительность, ее движение вперед, она будет доминирующей вот в этом тренде Кремля на легитимизацию Путина. И здесь довольно все-таки интересный переход к системам Центральной Азии. Ну, вы упомянули Киргизию. Киргизия — это, конечно, очень несчастливый пример, тоже мне очень близкий, и я вообще начинал свой интерес к Центральной Азии именно с Киргизии. Так уж вышло, это было в 1992 году. В Киргизии нет стратегически национально утверждающей идеи. К сожалению, там все еще определяется схваткой, в первую очередь, двух южных и северных кланов, юга и севера, да, которые поочередно, так или иначе, но формируют личность президента. Да. Киргизия очень сильно пострадала в результате вступления, с одной стороны, в Евразийский союз, приобретя, конечно, часть дивидендов в качестве условий для трудовых мигрантов киргизских в России, но, с другой стороны, потеряв основной источник своего финансового существования – использование китайского черного или серого транзита без препятствий на всю территорию СНГ и дальше. А это, конечно, в известной степени подорвало преуспеяние средней температуры по больнице в Киргизии. Да? Но смена власти в Узбекистане и Казахстане является нам весьма, на мой взгляд, интересный пример прихода к власти модернистского, на мой взгляд, по отношению к предыдущему руководству. Понимаете, приход к власти Мирзиёева в результате, казалось бы, должно было бы случившегося апокалипсиса, внезапной смерти диктатора, да? Ну вот в Ташкенте в августе 16 года наступило 5 марта в России. Да, умер человек, без которого нельзя было представить себе дальнейшую жизнь в Узбекистане. А нет, в Советском Союзе пришло коллективное руководство. Там коллективное руководство выдвинуло единственного своего лидера, Шавката Мирзиёева, который, в общем, почти 4 года пытается вытащить Узбекистан из этого, я бы сказал, такого традиционного прозябания, экономического и политического, какого угодно. Встраивает его в общую картину мира, в первую очередь хотя бы в регионе. Да? Я не могу сказать, что это не безусловно. Успешно, даже более того, серьезные успехи есть. Мы не можем сравнивать Узбекистан с Европой, но в своем регионе он сегодня выдающийся лидер. То же самое в Казахстане. Такаев, в общем, проявил себя, тем не менее, уже спустя год после прихода к власти, как человек, умеющий, знающий, не всегда, так сказать, последовательный, но идущий, в общем, по пути такому модернистскому развитию, да, делающий ошибки, не всегда обладающий компетенцией, а в первую очередь и командой, но, в общем, в позитивном направлении движущийся, да, по отношению к двум другим совершенно failed state государствам, Таджикистану и Туркмении, да, которые, в общем, так и остались в прозябающем состоянии десятилетия. Так что апокалипсис now, он не обязательно будет таким драматическим, может быть и по-другому.
Мы поговорили с политологом Аркадием Дубновым. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, истории сельских учителей, которые пережили дистанционку. Там, где у учеников почти нет компьютеров, а многие учителя не умеют ими пользоваться, а в некоторых семьях принято вообще забирать детей из школы после 3 класса. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и не забудьте скачать новое приложение «Медузы» — «Медуза X». С его помощью удобно читать наши издания и удобно слушать наши подкасты. А если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@medusa.io и в Telegram «Медуза loves you». До свидания!